Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 17 ноября 2024 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, заданные в чате нашего телеграм-канала. Вопросы к передачам. Ну вот Сергей уже несколько раз выходит с вопросом. Валерий Марсович, поддержу идею, высказанную на прошлой передаче. Было бы хорошо провести несколько передач на темы: зачем мужчине брак сегодня, какие ему от брака плюсы и какие плюсы от брака женщине. Ну и несколько вопросов по теме брака. Интересно также мнение Вадима как молодого мужчины. Здесь достаточно длинные идут перечень вопросов, вернее обсуждения тех сюжетов, которые он хотел бы, Сергей, хотел бы, чтобы я дал о них свое мнение. И я думаю, что Вадим тоже выскажет его во время нашей передачи. Не знаю, насколько имеет смысл отдельную передачу этому посвящать. Что же касается, вот, собственно, моего мнения, ну, я вначале развею, так сказать, несколько недоразумений, которые выходят из этих вопросов. Ну, в частности, почему для признания отцом ребенка действует срок в течение 300 дней с момента расторжения брака. Ну, дело в том, что не всегда бывают досрочные или срочные роды в 9 месяцев, иногда бывают роды с задержкой, то есть за срок, превышающий 9 месяцев, ну и, соответственно, 300 дней здесь взято как срок, который может быть зачат ребенок в браке, но после этого, если брак оказался, так сказать, расторгнутым, там, или с момента расторжения брака не прошло еще 300 дней, то вполне возможно, что ребенок мог бы зачать еще в браке, ну, из предположения, что между супругами сохранялись еще брачные отношения, что, как правило, перед расторжением брака все-таки не факт. Ну и вот вопрос микрокап-анализ, что же, если вы развелись 5 лет назад, и она родила от нового мужа, который умер, то официальный отец вы? Ну нет, конечно, это неправильная интерпретация вот этого момента, с которым с момента смерти супруга матери ребенка отцом признается супруг или бывший супруг матери, если не доказано иное. Но если идет речь, естественно, о тех сроках, которые укладываются вот в эти вот 300 дней, а не на бесконечность растянутые. Теперь, что касается самой сути. Ну, безусловно, на сегодняшний день законодательство, не только, кстати, в России, но и в Европе, в частности, построено так, что оно дает огромные преимущества женщине. Тут исторически можно понять, как это именно возникло. То есть вначале женщина, вот в русском языке даже для этого есть разные формулы, в отличие от европейских языков, да, мужчина женится, то есть приобретает себе жену, да, а женщина выходит замуж, то есть замужем. И таким образом как бы муж становится, ну вот, ее вторым официальным лицом, что, собственно, законодательно так и было в течение многих лет или столетий. И поэтому вот те права, которые дальше придавали женщине уже в основном вот в 20 веке, особенно после движения суфражисток, которое превратилось в движение феминисток, вначале высказывавшись за избирательные права для женщин, потому что они не обладали до 20 века в основном избирательными правами, и потом перешло вообще в утверждение прав женщин, как бы вот на уравнивание их с мужчинами, но в то же время одновременно вот те права, которые давались и оставались им присущим женщинам по брачному законодательству, они тоже оставались как бы при них, в результате чего возник такой перекос, причем перекос в законодательстве не только российском, но и европейском, который делает брак очень, ну, выгодным предприятием, скажем так, для женщин. И более того, можно сказать, что сейчас даже отмечена такая тенденция, что когда женщина не видит для себя как бы материальную выгоду в браке, то поскольку сами по себе отношения помимо брака, да, внебрачные, уже не являются каким-то чем-то необычным или порицаемым обществом, то она, собственно, в брак вступать и не стремится. То есть, иначе говоря, в самой брачной вот этой процедуре на сегодняшний день женщина в подавляющем большинстве случаев, я так сформулирую, это может быть не все со мной согласятся, она все-таки имеет в виду в первую очередь материальную сторону вопроса, то есть что она с этого будет иметь. Вот мужчина в этом смысле, он может ориентироваться только на какие-то отношения, там верности, семьи, там в том смысле, что какие-то моральные, ну скажем, обязательства возникнут перед супругой, которая вот должна будет их поддерживать. В женском же варианте на сегодняшний день, вот именно в силу этого перекоса законодательства, превалирует в первую очередь материальная сторона. И поэтому, ну, я не исключаю, что, конечно, что и моральная сторона тоже имеет место, но материальная является каким-то таким дополнительным и очень существенным фактором, который очень часто перевешивает моральную сторону. И с этим надо просто считаться на сегодняшний день как с данностью. То есть так это и происходит. И, опять же, подчеркну, не только в России, но и в европейских странах. Поэтому вот очень любопытный пример в тему я вам хотел привести из французского законодательства. Дело в том, что в конце 20 века, в 99 году конкретно, был во Франции принят закон о так называемом пакте гражданской солидарности, ПАКС. В то время во Франции не существовало гомосексуальных браков, то есть они не признавались. И вот эта вот форма пакта гражданской солидарности была как бы направлена на то, чтобы, ну, как бы обойти запрет на гомосексуальные браки, внедряя новую форму таких вот отношений, которые могли быть заключены между, в том числе и супругом, то есть могли быть заключены в первую очередь между людьми одного пола. Но они не воспрещались и между людьми разных полов. Принципиальное отличие вот этого союза ПАКСа от брака по французским законам состояло в том, что его вообще во Франции развод — это очень сложное предприятие, не только в смысле детей, судебных процедур и так далее. Во-первых, они разрешаются, разводы, только в судебном порядке вообще, в любом случае. Поэтому это долгая и длительная, и, скажем, сильно недешевая процедура. Во-вторых, ну, в этих разводах опять такой же приоритет отдается женщине, женской стороне, и как бы она зачастую в них выходит как пострадавшая. В общем, короче говоря, мужчина в этом много теряет. А в некоторых странах, типа в Швейцарии, вот там, что мне известно, это вообще развод, это какое-то сплошное разорение для супруга, именно как такового. Так вот, эта вот формула ПАКС, которая и в сегодняшний день тоже существует в Франции, она отличается в первую очередь тем, что она допускает развод по желанию одной только стороны. То есть стороны, по сути дела, заключают между собой договор. Это не брачный договор, который обуславливает финансовые условия, состояние, но тем не менее в браке, а именно договор о союзе. И вот этот договор о союзе, любая из сторон может из него выйти и как бы его расторгнуть. Там у нее есть много нюансов, добавляемых тем, является ли имущество общим при этом, не общим, как оно делится и оговаривается ли это сразу при заключении. Но принципиально это то, что в отличие от судебной процедуры, здесь, и, кстати, независимо от того, являются, так сказать, появились ли во время этого союза дети или нет, вот расторжение этого союза — это дело исключительно тех двух людей, которые его заключили. И надо сказать, что на сегодняшний день вот любопытная статистика такая, что число гомосексуальных пар, которые воспользуются этим ПАКСом, где-то порядка 4-5% от всех заключенных союзов такого рода. То есть на 95% ими пользуются именно гетеросексуальные пары. то есть из, состоящие из мужчины и женщины, которые именно вот не хотят попадать вот в этот вот юридический капкан легального брака во Франции. Причем на сегодняшний день количество вот легальных браков, ну то есть браков как бы как в полном смысле слова, и паксов, это числа уже одного порядка. То есть примерно по 200 тысяч, 250 тысяч там заключается и тех, и других. Причем их число резко возросло там с 2000 года до 2020, вот именно паксов, примерно в 10 раз. То есть чего следует, что на сегодняшний день вот во Франции выбор при заключении союза между мужчиной и женщиной, будь то в форме брака или в форме пакса, он примерно распределяется половина. При этом надо еще отметить, что во Франции еще и существует такая неоформленная вообще никакими договорами форма жительства, как сожительство, конкубинаж, которое тоже может официально признаваться, и для этого следуют какие-то там тоже правовые последствия, но не такие большие, как в случае пакса или в случае совместного брака. Но, тем не менее, такая форма тоже признается. По сути дела, сожительство – это союз без договора. То есть стороны просто живут друг с другом, как бы признают, что живут, но никакого договора между собой на этот счет не заключают. Так что, вот возвращаясь к вашему вопросу, насколько выгоден мужчине и зачем мужчине брак сегодня, я хочу сказать, что, ну, какие плюсы от брака, что, ну, на сегодняшний день, чисто материальной точки зрения, безусловно, женщина получает больше плюсов по закону, да, от брака и по факту, по этому закону применения. А что касается совместной жизни, то, ну, вот, жизнь, как бы, она диктует новые формы вот этого брачного союза или совместной жизни мужчины и женщины. И, видимо, в легальную форму брака, именно в силу вот этих ограничений, это не всегда укладывается. И для многих это становится довольно тяжелым выбором, так сказать, вступать в брак или не вступать в брак. Или лучше жить, как у нас сейчас это называется, гражданским браком, но это фактически то же самое, что во Франции называется сожительство, то есть конкубинаж. Но просто у нас это как бы гражданский брак вообще ничем не обусловлен, то есть он как будто его нет. А с точки зрения там каких-то совместных юридических последствий там и так далее. А во Франции все-таки конкубинаж некоторые юридические последствия, он, ну, не юридические, а практические последствия для сторон несет. Ну, например, там можно какие-то страховки совместно заключать, там, ну, в общем, какие-то вещи, там, как-то налогооблагаемую базу свою понижать, вот, в случае, если вы живете вместе, сожить. То есть, ну, в общем, есть некие такие послабления существенные во французской жизни. У нас-то никак не регулируется. Поэтому по совокупности я просто думаю, что, отвечая на ваши вопросы, что, видимо, вот эта вот форма брака в российских конкретных условиях, она должна, ну, учитывая международный опыт, если можно так выразиться, тоже каким-то образом развиваться. Ну, вот, потому что у нас, в общем, появились сравнительно недавно, уже после советской власти, брачные договоры. Но это брачные договоры, это не единственная форма, которая ограничивает, так сказать, или как-то защищает права сторон в браке, потому что сама по себе вот форма именно брака, вот со всеми теми статьями брачного кодекса, семейного кодекса, прошу прощения, которого вы приводите, она, конечно, над всеми этими договорами давлеет и является, ну, как бы, более высокого уровня правовым документом. Поэтому, видимо, ну, назрел, как бы, все-таки обстоятельства, при которых надо как-то диверсифицировать этот брак или, во всяком случае, снимать с него вот ту, ну, давящую на мужчину обязанность, о которых вы совершенно справедливо говорите, и которые, в общем, уже ну, себя практика, если угодно, не оправдывает. Во всяком случае, не поддерживает вот баланс и равенство сторон, на который как бы был направлен все-таки вот эти статьи, которые вошли в Семейный кодекс.